Начинаем очередную лекцию «Свобода университета». Для тех, кто у нас первый раз, напоминаю, что «Свобода университета» — это проект Совета инициативной группы граждан Тюмени. Открытая площадка, где уважаемые наши лекторы, ученые, специалисты читают научно-популярные лекции. Сюда может прийти кто угодно, послушать лекцию, после этого обсудить насущные вопросы, пообщаться с учеными людьми. Семестр наш начался с, естественно, научных лекций. У нас были две лекции по физике, сейчас у нас гуманитарный блок, так скажем. Сегодняшний лектор Лесли Федоровна Швейбельман, доктор филологических наук, специалист по зарубежной литературе. И я передаю слово самому лектору.
Спасибо.
Внимание.
Ой, по старой доброй привычке всегда говорю окончательно здравствуйте, уважаемые друзья. Но такая вещь может случиться только со мной, потому что именно в пасхальный день, именно в воскресенье, я вот оказалась на работе. И из всех тем, которые я предложила Свободному университету, а я все-таки 33 года ходила в университет и читала лекции по истории зарубежной литературы и тяготела в своем научном интересе к литературе 19 и 20 веков, вот организаторы выбрали именно Набокова. Именно Набокова. Это мой давнишний, глубокий, индивидуальный, личный читательский интерес. Ну, я думаю, что есть некая система оправданий. Я, как всякий филолог, должна эти реверансы оправдательные сделать. Набоков все-таки явление двух культур. 8 произведений он написал на русском языке. И для меня дорога вот эта вот тема «Человек в системе тоталитарного государства». И я думаю, что тот роман, который я сделала предметом сегодняшнего разговора, это роман «Приглашение на казнь», который Набоков писал, начиная с 1934 года, и окончательно отдельной книжкой этот роман вышел в 1938 году, он вот позволяет мне раскрыть более или менее объективно в некоем литературном контексте, конечно же, субъективном, и я оставляю за собой право делать такие вольные лекторские ассоциации в разные стороны. Это будет мне помогать держаться на плаву этой темы. Я к авторам отношусь субъективно. Если бы не было субъективного отношения, то, наверное, не было бы некой такой вот искры любви к литературе. Потому что даже в нормативном курсе, например, вот Бертольд Брехт, ну как бы я ни старалась, не оживляла, он не вызывает во мне какой-то вот такой читательской эмоции. Я понимаю, что там притчевое начало, параболы и так далее, но я к нему холодна. Литература потерянного поколения, которую я читала студентам 4 курса, филологам, это уже такие опытные, зрелые читатели, это Хемингуэй, Олдингтон и Ремарк, я ее закрывала 3 авторами, это меня не спасало. Я не чувствовала в достаточной степени литературности, художественности, который позволял бы мне эту тему вот во всем таком цвете и богатстве раскрыть. А есть некоторые авторы, которые, у которых прочитаешь крохотное произведение, и у тебя появляются просто вот крылья, и ты начинаешь суетиться, искать людей, человека поблизости, которые дышат с тобой на одной волне, которые читают же эти книжки, которые можно схватить и сказать, а ты читал? И если он скажет, что ты читал, и тогда вот с упоением как бы делиться этими впечатлениями. Ну, вот такие потрясения я в свое время пережила с Андреем Платоновым, с Габриэлем Гарсием Маркесом, с Генри Миллером, который считается одним из скандальных американских авторов, который пишет про это. Но он как бы всегда пишет о человеке. Поэтому, кроме скандального начала, я видела высокий уровень такой вот художественности. Что касается Набокова, то, наверное, есть, конечно же, и личный такой интерес, потому что когда мои родители из Оренбургской области поехали осваивать Целину, они до Целины не доехали, остановились у родственников возле Алматы в Казахстане. Там такие сады, там такие горы. Они увидели всю эту цветущую красоту и осели в поселке с названием Политодел. Я думала, что я в этом Политоделе училась, и я думала, что это так же нормально, как там какая-нибудь Казанка, Покровка и так далее. А когда мы переехали в Тюмень, директор школы, которой мама отнесла документы, посмотрела, говорит, такого быть не может. Не может быть поселка с таким названием. А я-то теперь понимаю, что там как раз, вот, да, это был тот самый Политодел. И там были чеченцы, молдаване, ингуши, немцы. И там я впервые узнала немецкое слово «куха». И, конечно же, мы изучали только немецкий, параллельно еще казахский. И мы бегали кто с кем там, эти ребятишки. И мы варились в одном каком-то вот таком вот котле. И я совсем-совсем не понимала, что люди-то эти здесь не случайно так вот оказались, а по воле судьбы и по воле государства, которое вот так вот сконцентрировало их в этом месте. А потом уже, когда стала учиться в аспирантуре в Ленинграде, и по особому разрешению первого университетского отдела в университете тогдашнего ЛГУ, я попала в публичные библиотеки, в закрытые фонды, и там я открыла для себя Солженицына, и тогда вообще поняла, что вообще тут очень какие-то такие тайные страницы истории, которые я не знала. Некое сомнение зародилось в отношении как бы к реальности, когда вот мы переехали из Казахстана в Тюмень. Там была газета «Алматинская правда», и я думала, весь мир читает «Алматинскую правду». И я там, скучнейшая газета по тем временам, и там на четвертой странице были крохотные сообщения о том, что кто-то из правительства советского съездил на Кубу. Куба тогда была крутая за границей, мы дружили с Фиделем Кастро. И мне это нравилось, я представляла так себе теоретически какие-то такие страны. Потом мы переехали сюда, и первое время жили у старшей сестры мамы, и я у нее на столе увидела «Тюменскую правду». Я так опешила, я думаю, как же так? Правда, она должна быть везде одна, алматинская. И вот как-то так, знаете, вот такие вот какие-то околополитические ситуации, они всплывали. И, конечно, когда уже по методу позднего зажигания, это любимый мой метод, вот, к сожалению, по методу позднего зажигания я ко всему себя долго тащу, а потом дотащу до того, чего люблю. Я понимаю, что я к этому шла годами, и теперь я это люблю, я это одомашниваю, я эту любовь взращиваю. Вот так вот я и пришла к Набокову, потому что когда прочитала его маленький рассказ «Истребление тиранов», он написан был в 1936 году, и первая фраза меня просто потрясла. «Я вял, толст и одышлив, как шекспировский Гамлет». И я уже такой преподаватель, который там где-то уже к финишу первого десятилетия своей преподавательской университетской работы идет, я подумала, ой, чего-то я такого про этого Гамлета не знаю. У нас же давлел над нами образ киношного Гамлета, которого сыграл молодой Смоктуновский. Он такой красивый, он такой элегантный, нордический, конечно, с такой кругленькой прической, да, но он высокий и совсем на 30-летнего не похож. И я подумала, ой, надо, конечно же, заглянуть в Шекспира и перечитать трагедию Гамлета. Да, и там увидела, что действительно и королева Гертруда перед поединком своего сына с Лаэртом говорит о том, что он одышлив и тучив, и сопоставив разные данные, с момента, когда он родился и когда убили его отца, я поняла, что вот ведь надо же, и правда же, Гамлету 30 лет. И я поняла, что вообще с Набоковым, вообще с разбегу ты его не возьмешь. Тут ни одной строчки, ни одного слова нельзя пропустить. Потом пришла Лолита. Как? Вы не читали Лолиту? Все должны прочитать Лолиту. Там про это. Мое поколение, лишенное чтения книг про это, просто бросилось скупать эти романы. И я читала и думаю, ну где же это про это-то? Ну никак вообще ничего нет. И, конечно, уже периферийным зрением фиксировала тему театра, игры. Это было потрясающе. Но уже ошеломил меня Набоков тогда, когда он указал номер машины, на которой едет Гумберт Г. Это 64-16. И тогда я просто такую оплюху получила от Набокова. Я поняла, что ничего не знаю в литературе, потому что он в номере машины зашифровал годы жизни своего любимого поэта и писателя и драматурга Шекспира. Он родился в 1564 году, 64, и умер в 1616 году. Я поняла, ой, ну никак нельзя чваниться, никак читателю нельзя задаваться. Ой, надо быть супер бдительным. Потом вот от этих каких-то маленьких таких вот face map table, которые как бы делает Набоков со своими читателями, я вот пришла, опять же, по методу позднего зажигания, к роману, о котором я вам сегодня и хочу рассказать. Это «Приглашение на казнь». Вот если вы мне позволите, я изредка буду заглядывать в листочки. потому что для меня мои лекции – это партитура. Я над ними вообще как этот скупой Мольера, я над ними круплю, я тут стрелочки сделаю, там разными чернилами все это подчеркиваю. И поскольку это роман Набокова, написанный на русском языке, там очень большое значение имеют некоторые слова, ключевые слова и нюансы, цветовые нюансы, определения всевозможные. Если я буду недостаточно точна в цитации этого произведения, то вот что-то утратится. Поэтому иногда буду, как говорят французы, «jeter un coup d'œil», бросать небольшой взгляд вот на свои записи. Набоков родился в 1899 году и умер в 1977 году в Швейцарии, там он и похоронен. И он как раз является одним из тех авторов 20 века, который вот в разных произведениях отразил эту тему, тему судьбы человека в тоталитарном государстве. И вот эти взаимоотношения, взаимоотношения человека и государства, они всегда были непростыми, а в истории 20 века, теперь мы это уже все прекрасно знаем, эти взаимоотношения приобрели просто катастрофический характер. Потому что общественные катаклизмы 20 века привели к изменению устоявшихся представлений о мире. Ну, в чем проявились эти изменения? Возникло, во-первых, скептическое отношение к позитивистским моделям мира, которые предлагала философия конца XIX века. Возникло недоверие к вере в прогресс, в идеи политической свободы. И этот процесс сопровождался крушением надежд, утерей жизненных установок, изменением ценностных критериев, нравственной переориентацией, потерей ощущения стабильности и надежности существования. Все то, что я вам перечислила, это касалось начала 20 века. Мы видим, что начался 21 век, и все это как-то вот так, как будто уже déjà-vu, уже виденное. И вот небольшое, опять же, вот такое вот отступление, но это как некий такой вот мостик для перехода к теме. Общий упадок европейской цивилизации нашел впечатляющее выражение в книге Освальда Шпенглера. Этот немецкий философ родился в 1880 году, умер в 1936 году. Труд его монументальный называется «Закат Европы». Он состоит из двух томов. Первый том был опубликован в 1918 году. В 1922 году был опубликован второй том. Ну, судя по вот датам смерти, по дате смерти 1936 год, но вот бытует такой анекдот, что Освальд Шпенглер хотел таки, чтобы Адольф Гитлер в статусе фюрера посмотрел таки на его труд и оценил как бы вот величие этого труда. Он принес, секретарю отдал, тот вот так сказал, что он посмотрит этот труд. И прошли дни, недели, месяцы, а как-то никакого звонка и не было. Он потом встретился с этим секретарем и спросил, ну а как все-таки, вот видел ли фюрер мою работу? И чванливый секретарь, конечно же, он был в военной форме, сказал, фюрер посмотрел на вашу работу в полном объеме обложки. То есть вот как бы вот на том и вот некая такая гордыня Освальда Шпенглера как автора, она была вот и не удовлетворена. Но Господь с ним. Это такие вот истории, которые они всегда возникают вокруг той или иной известной фигуры. Вот можно как угодно относиться к работе немецкого философа, но нельзя отрицать, что иногда воспринимаешь этот серьезный научный труд как захватывающий роман об истории вообще и об истории культуры в частности. Вот для европейской интеллигенции привлекательность новой концепции истории, которую предложил Освальд Шпенглер, она состояла в том, что включала в себя постулат поэтичности всякой историографии. Ну, у всяких много книжек я прочитала в своей жизни, но вот такого захватывающего труда, философского труда об истории Европы я не читала. Потому что эта книга разрабатывала, во-первых, идею симультанности, то есть одновременности явлений истории и истории культуры. Во-вторых, она, эта концепция, осмысляла тот или иной тип культуры как организм, переживающий стадии рождения, детства, возмужания, зрелости, старости и смерти. Ну и в-третьих, вот эта концепция истории отстаивала тезис биографичности великих культур. И этот тезис был основан на идее про символа. и изначального единства ландшафта. Теория ландшафта, она, конечно, прекрасно была разработана, и уже в начале 20 века он давал такие потрясающие примеры из истории вот людей, которые жили на европейском континенте, о том, что человеку не стоит так уж активно отрываться от горизонтали и устремляться в вертикали. Он все время говорил о том, что самые такие запоминающиеся символы смерти – это некие вот эти вот надгробные плиты. А потом, когда уже появились вот эти небоскребы в Соединенных Штатах Америки, он говорил о том, что это приведет, в конце концов, к большим человеческим потерям. Поэтому, выбирая как бы вот в такую горизонталь ландшафт и вертикаль смертоносную, он все время как бы приводил всевозможные примеры из истории разных стран о том, что надо все-таки держаться поближе к земле. И Шпенглер изучает историю как таковую, чистую историю, точно так же, как историю культуры, то есть через историю человека. И поэтому антропологический подход, которому немецкий мыслитель следует неукоснительно, на протяжении всей книги закрепляет ее все-таки на пространстве истории и философии. Ну вот я в конце концов почему подошла к этой мысли, что отказываюсь, я добровольно прямо отказываюсь от мысли считать этот труд романом, хотя я его воспринимаю как философский роман, но со всякими оговорками об истории человека, живущего на европейском континенте. Но мы не можем отрицать тот факт, что в художественной литературе находят воплощение многие философские идеи, социальные теории своего времени. Потому что, понятно, это доказывать не надо, что художественная литература является источником самых разнообразных сведений о жизни, исторических событиях, характере отношений между человеком и властью, о страстях человеческих. Между литературой и жизнью существует двусторонняя связь. С одной стороны, литературное произведение помогает лучше понимать людей и события близкой и давней истории, а с другой, знание исторической эпохи способствует более глубокому пониманию всех нюансов человеческих и общественных отношений, отраженных в художественном произведении. И вот наиболее ярко тема человека и его судьбы в тоталитарном государстве художественно была воплощена в таких произведениях мировой литературы 20 века. Это в романе «Замятина мы», это 20-й год, в произведениях Платонова «Котлован Чевенгур», в романах двух английских писателей Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» по хронологии, это 1932 год, Оруэлл, который так странно не по-литературному, а по-цифровому назвал свой роман 1984. И я бы добавила еще сюда книгу австрийского писателя Артура Кёстлера, которая вообще называется для филолога название просто подарочное «Слепящая тьма», двоеточие, «Трагедия стальных людей». Эта книга была опубликована в 1936 году. Но вот эти произведения связаны с жанром утопии и антиутопии и достаточно хорошо исследованы, поэтому вот я в качестве такого аналитического подхода избрала роман Набокова «Приглашение на казнь» и его рассказ «Истребление тиранов» и другие некоторые рассказы. И, будучи одной из заметных фигур русской литературной эмиграции, Набоков мог изнутри наблюдать течение европейской жизни и период между двумя войнами. Роман «Приглашение на казнь» написан на русском языке и позволяет делать языковые наблюдения, которые мы также считаем важными для раскрытия этой темы. Итак, немножко предыстории, как он создавал этот роман. Тут известно, что Набоков любил расставлять ловушки для читателей. Он просто, упивался этим. Можем обвинить его в некоем таком нарциссизме, но он без этого не мог. Он так много читал, он был очень хорошим читателем, от этого он стал очень хорошим писателем. И у него есть совершенно такая изумительная статья, и она очень правильно называется. Там порядок такой: «Хорошие читатели, запятая, хорошие писатели». Смотрите, он все-таки отдает приоритет читателю, все зависит от читателя. Лежит книга, вообще никого не трогает. Ходит человек, в доме которого лежит эта книга, он ее прикладывает, иногда пыль вытирает, и он вообще не знает, что это его книга, она его ждет годами. Потом однажды он смотрит и понимает, что он даже обложку не до конца, фигурки рассмотрел, которые на этой обложке есть. Ему хочется это почитать, он открывает, он начинает читать и говорит: вот тебе, как давно надо было эту книгу прочитать, такую правильную книгу. То есть сначала хорошие читатели, потом хорошие писателей. Итак, роман Набокова «Приглашение на казнь» сначала выходил в русском эмигрантском журнале, который называется «Современные записки», и он частями, фрагментами выходил с 1935 по 1936 год в Париже, а потом уже только в 1938 году эта книга была опубликована отдельно. Сейчас хочу обратиться к суждениям современницы Владимира Набокова, русской его знакомой, очень такая образованная женщина, Зинаида Шаховская. Она написала очень хорошую, интересную книгу, называется «В поисках Набокова. Отражение». И он с ней состоял в переписке, Набоков с Шаховской. И вот в письме к Шаховской в сентябре 1934 года Набоков сообщает, что он только что закончил новый роман «Приглашение на казнь». О времени написания романа сам писатель сообщает следующее. «Ускользнул от большевиков и как раз накануне полного торжества и всеобщего признания нацизма». А далее он продолжает. «Сказалось и на моей книге, что все это для меня один и тот же унылый и безобразный фарс настоящего читателя. Этот вопрос должен занимать не более, чем меня самого». И чтобы продолжить линию самооценки этого романа, приведем еще одно высказывание Набокова, которое относится к 1959 году. Цитирую. «Мой любимый писатель». А далее, вот она, очередная ловушка. Он указывает только хронологические даты этого писателя. Он не называет своего любимого писателя, он его любит один. И вот эти хронологические рамки такие: 1768-1849. Ну тут же как же такой любопытствующий читатель находит, что речь идет о Франсуа Рене де Шатобриане. Шатобриан – автор французский, начала XIX века. Его у нас в учебниках отнесли к консервативным романтикам, поэтому вообще у него там масса родственников погибла во время французской буржуазной революции. Нам, нашему читателю, с ним было не по пути, поэтому у нас его не особенно как-то так вот издавали и публиковали, хотя в дореволюционной России его переводили, потому что он потрясающий стилист. Какие фразы! Вот Марсель Пруст, считающийся одним из величайших стилистов в литературе 20 века, во французской литературе, по крайней мере, одним из своих литературных учителей считал как раз Шатобриана. Ну, в учебных курсах у нас читают две новеллы «Атала» и «Рене» у Шатобриана. Итак, мой любимый писатель сказал как-то о романе. Роман, конечно, не называют, и тут убьешься, и ничего не найдешь, потому что этого у нас и не читали, не намекали, не называли и так далее. Сказал как-то о романе, теперь совершенно забытом. В нем есть все для всех. Он вызовет у ребенка смех, у женщины трепет. Светскому человеку он дарует целительное головокружение, а тем, кто не грезил, внушает грезы. И дальше он говорит о своем романе. «Приглашение на казнь ни на что подобное претендовать не может. Это голос скрипки в пустоте. Светский человек сочтет его жульничеством, старцы отбросят его и поспешат вернуться к своим уездным эпопеям и житиям знаменитостей. Не будут трепетать женщины из читательских клубов. Человек с развращенным воображением усмотрит в Эммочке сестру Лолиточки, а ученики венского шамана, это он про Фрейда, а ученики венского шамана будут гнусно хмыкать по этому поводу в своем абсурдном мире общинной вины и прогрессивного воспитания». И вот это слово «прогрессивного» он пишет латинскими буквами. Но это, конечно же, это Набоков, потому что слово это ему не нравится. В этом слове нет никакой такой эстетической семантики, оно идеологическое слово, и он из своего лексикона его отчуждает, изгоняет, прописывая его латинскими буквами. Среди первых читателей и критиков лишь единицы. Это Ходосевич, Вейдли, Бицилли, Замятин, Бем. Какой ряд людей. Вот именно они смогли понять и принять правила игры, которые предложил Набоков в своем романе. И в это время он подписывал свои произведения «Сирин». «Сирин» – это райская птица с женской головой, как бы с таким наполовину женщина, наполовину птица. То есть вообще такой амбициозный, конечно, был у него в это время псевдоним. Современный исследователь Александр Долинин, это петербургский исследователь, он написал потрясающую интересную книгу, она называется «Цветная спираль» Набокова. Так вот, Долинин считает, что особая этика Набокова – это кодекс правил, который предписывает, как человек должен обращаться с неспосланным ему даром. Спасение у него, пишет Долинин, удостаивается лишь тот, кто обладает полнотой дара, не использует его во вред другим людям и, главное, употребляет по назначению, чтобы почувствовать странность жизни, странность ее волшебства, будто бы на миг она завернулась, и он увидел ее необыкновенную подкладку, и сама эта подкладка реальности для Набокова и его героев-творцов не имеет ни названий, ни определений. Многие исследователи отмечают, что Набоков подчиняет чаще всего социальные категории эстетическим. Вот это ему все время ставили в упрек наши исследователи, которые начали говорить о Набокове, конечно, вот перед перестройкой, во время перестройки. Самые такие расхожие определения: Набоков – это автор, который не знает России, который не знает русского человека, не знает русской природы. Это Борчук, это такой, ну, всякие такие нелестные эпитеты. Конечно, с такой вот строго идеологической подачей. Но вот по этому поводу о соотнесенности, о подчиненности социальных категорий эстетическим, мне кажется, очень хорошо и четко сказала Зинаида Шаховская. Она отмечает, что реальность мира для Набокова – это материал его творчества. Из живых людей родятся его герои, главный из них в разных орликиньих одеждах он сам. Да и что может быть для писателя, существа всегда интроспективного, интереснее его самого? Вымысел – прием, а действительность – материал. Действительность – материал. И вот, чтобы теперь было понятно, что это за произведение, я просто кратко набросаю картину. Речь идет в романе «Приглашение на казнь» о герое, которого зовут длинным-длинным именем Цинцинат. Фамилия обозначена только одной буквой «С». Он живет в некоем городе, и он дожил до 30 лет. Кстати говоря, любимый возраст авторов 20 века, почти всем и героям, и Сартра, и Франца Кафки, это 30 с небольшим лет. Итак, этого Цинцината Ц осудили за гносеологическую гнусность и приговорили его к казни через декапитацию, усекновение головы. И, собственно говоря, повествование идет вот так ретроспективно. Он сидит в камере, смотрит в окошко и вспоминает, и воображение, он человек с большим воображением, у Набокова все герои с большим воображением, он переносится туда, в этот город, и, собственно, о каких-то перипетиях и о превратностях бытия этого героя мы и узнаем через воспоминания человека, приговоренного к казни. И основные герои, ряд персонажей, он не очень велик. Сам Цинцинат Ц, его маменька Цицилия Ц, с таким тоже, знаете, каким-то стрекозиным именем, Цицилия. Отец – это неизвестный прохожий. Он вообще-то там как-то вот на велосипеде проезжал, а потом остановился в этом городе и увидел Цицилию Ц. Она была такая отзывчивая женщина. Они встретились, и вот что-то там такое произошло, а потом она родила ребенка. И ребенок имел некую инаковость. Он не был достаточно прозрачным, как все прозрачные жители этого города. Ну вот и потом посмотрим уже ближе к тексту, как он скрывал эту свою непрозрачность. Но это долго не могло длиться, и он чувствовал, что это просто вопрос времени, так сказать, приговор и смертная казнь. Вот это как бы внешняя такая сюжетная канва этого произведения. Мир, в котором живет главный герой романа «Приглашение на казнь», даже у него самого вызывает сомнения в его достоверности. Это мир кажущийся, мнимый, готовый в любую минуту рассеяться, исчезнуть и прихватить с собой героя, который все 30 лет своей жизни с большой опаской поглядывал на этот мир, который в конце концов осудил его и приговорил к казни за гносеологическую гнусность. Как хорошо, что этот роман на русском языке. И если бы это был перевод с какого-то языка, обязательно чего-нибудь утратилось. Но вот эта фонетика, гносеологическая гнусность, да еще приговор гнусовым шепотом произносят. Гносеологическая гнусность, об этом чуть попозже, но чтобы чуть сейчас вот авансово скажу, чтобы было понятно. Первое, как бы смысл этого определения – это инаковость. Да? Вот даже такая внешняя визуальная непроницаемая темнота этого героя. А второе, о чем судьи предпочли умолчать, в чем гносеологическая гнусность этого героя состояла, в том, что он глубоко знал себя, а в системе жизни этого города человек ничего не должен знать о себе. Другие, наблюдающие, контролирующие, они должны знать о человеке все. А тут кто-то позволил себе узнать и почувствовать самого себя. И в этом мире все было странным и абсурдным. Смертный приговор осужденному сообщают шепотом, доверительно. В камере его ждет паук, официальный друг заключенных. Тюремщик предлагает осужденному тур вальса, и Цинциннат безропотно соглашается, не выражая никакого удивления по поводу происходящего. Кстати говоря, во многих произведениях, особенно в романах, которые можно отнести к антиутопиям, вот эти герои, попадая в маргинальную экстремальную ситуацию, а судебный приговор – это самое, что ни на есть уже крайняя такая маргинальная ситуация, герои ничему не удивляются. Ближайший как бы вот такой автор, который помещает охотно своих героев в такую ситуацию, это, конечно же, Кафка. Вот его хрестоматийная новелла «Превращение», кумивояжер Грегор Замза просыпается и прямо совсем не удивляется, что он превратился вдруг в какого-то жука. В другом романе Кафки, роман, который называется «Процесс», Йозеф К., состоятельный такой вот чиновник, прокурист банка, он не удивляется, что в день его рождения кто-то в соседней комнате ходит и вообще как бы объявляет, что он арестован. И он только думает о том, где бы найти там чистые листы бумаги и затеяться писать объяснение о том, что он как бы не виноват. То есть вот это своего рода такая защита, которую дают авторы своим персонажам. Не удивляться, а принять, лучше сразу принять это как нечто само собой разумеющееся, как данное. Так, как безропотный зритель Цинциннат воспринимает двойное появление в своей камере директора тюрьмы, человека с пугающими Цинциннато зловещими театральными замашками. Ну и вообще сразу хочу сказать, что очень многие герои Набокова, они как бы разделяются. И вот этот вот прием дивизионизма, разделения, он тоже дан герою для спасения, потому что есть некий первый Цинциннат Ц, который пасует через этой ситуации, и есть второй, добавочный, как называет его Набоков, Цинциннат Ц, который, когда первому Цинциннату Ц совсем плохо, и слова его в бегах, он берет себя, как бы, и вот этот вот добавочный Цинциннат Ц относит первого беспомощного Цинциннату Ц в угол, где ему будет вот так вот безопасно. Так, ну вот как зритель он воспринимает появление директора тюрьмы. Обращаясь к тексту, он, то есть директор, был, как всегда, в сюртуке, держался отменно прямо, выпятив грудь, одну руку засунул за борт, а другую заложив за спину, идеальный парик, черный как смоль, с восковым пробором, гладко облегал череп. Его без любви выбранное лицо, кстати говоря, по первости я прочитала про выбритое лицо, вообще проскочило только так, а потом уже, возвращаясь как бы к этому тексту, я подумала, как же я это не увидела, его без любви выбранное лицо, это вообще такое точное выражение, потому что они все время меняют парики, меняют маски, меняют роли, и он даже себе без любви выбрал вот это вот лицо. Слушайте дальше, какое у него было лицо. Его без любви выбранное лицо с жирными желтыми щеками, с несколько устарелой системой морщин, было условно оживлено. И внимание дальше, двумя и только двумя выкоченными глазами. Я просто вот не могу, как читатель, подпрыгиваю в этом месте, потому что думаю, ну зачем вот Набокову делать акцент на том, что двумя, только двумя выкоченными глазами. Да потому что вообще Цинциннату Ц казалось, что у них там 4, 6, 8, может быть, глаз. Они все время его видят, они все время за ним следят. Поэтому вот такая вот ситуация наблюдения, она как бы вот заставляет его как автора фиксировать двумя и только двумя выкоченными глазами. Ну, дальше образ директора тюрьмы. Ровно передвигая ноги в стопчатых панталонах, он прошагал между стеной и столом, почти дошел до койки, но, несмотря на свою сановитую плотность, преспокойно исчез, растворившись в воздухе. Через минуту, однако, дверь отворилась снова, со знакомым на этот раз скрежетом, и, как всегда в сюртуке, выпятив грудь, вошел он же. То есть вот такие какие-то манипуляции. Это, знаете, это немножко напоминает сюрреалистический театр, потому что в сюрреалистическом театре главная функция персонажа, театрального героя, она состояла в том, чтобы появиться и исчезнуть, можно даже было ничего не говорить, появиться и исчезнуть. То есть там вот эта вот энтропия слова, угасание слова, оно уже вовсю работало как прием, и поэтому мелькание, хоровод вот таких каких-то мнимых величин. И вот здесь то же самое мы находим и у Набокова. Но для меня вот это описание обладает потрясающей художественной силой. Здесь чувствуется такой мощный, как бы, традиция гоголевских описаний всевозможных таких вот чиновников и их материальной такой преизбыточной, гипертрофированной такой вот плотности. В этом описании Набоков намеренно нагнетает ощущение противоестественной театральности, которая буквально механически устраняет, отменяет какие-либо признаки живой жизни. Интерьер камеры кажется специально нарисованным, как пишет Набоков, какой-то злонамеренной рукой. Герой видит доступное закату уродливое окошко, которое отражает на стене пламенистый параллелограмм. Время движется в арифметической прогрессии. Камера наполняется доверху маслом сумерек, в котором уже трудно определить, что это справа от двери. Картина ли кисти крутого колориста или другое окно расписное, каких уже не бывает. И за всем этим наблюдается инсценация, которая, не справляясь с давящим чувством небывалого уплотнения времени и пространства, зовет себе на помощь второго добавочного цинцината, который в трудные минуты не теряется и может правильно расставлять слова, лучшая часть которых у первого, как мы уже говорили, в подобные моменты чаще всего находится в бегах. И вот этот, опять же, дивизионизм, разделение героя на первого и второго, это вот, опять же, вот эта дополнительная такая защита для литературного героя. Но надо сказать, что зарубежная литература, например, 20 века, она просто наполнена вот этими вот примерами дематериализации, буквально исчезновения героя. В этом преуспела не только европейская литература, но и японский автор Хоба Абе, который является потрясающим таким литературным учеником европейских писателей, он с таким экзистенциалистским вот уклоном писатель. У него просто есть такие вот сюжеты, например, рассказ «Красный кокон», в котором, ой, люблю этот рассказ, это такая метафора такой предельного одиночества человека. В «Красном коконе» Хоба Абе рассказывает о человеке, который сидит, он бездомный, сидит в парке, и думает о том, а дело к вечеру, что как это так сложилось в жизни, что все уже кому-то принадлежит, а ему в этой жизни ничего не принадлежит. У него дырявый ботинок, из дырявого ботинка выглядывает рваный шелковый носок, он начинает тянуть за ниточку этот самый носок, красного цвета уточняет Хоба Абе, и начинает его вот так вот в задумчивости как бы вот так накручивать. И когда он раскручивает этот самый носок, оказывается, что он как бы вот сплел себе кокон, а потом как бы за этой шелковой ниточкой потянулось его собственное тело, и он из самого себя сделал дом для себя, кокон, но его самого уже там не было. Или другой такой вот рассказ, где Хоба Абе описывает ситуацию, что герой поворачивает на улице, и там исчезает все. Исчезает город, исчезает улица, и исчезает герой. То есть вот как бы одиночество человека в контексте 20 века, оно настолько предельное, маргинальное, что нет лучшего как бы вот такого вот приема показать вот этот процесс энтропии, этот биологический термин очень активно используют авторы 20 века, буквально угасание жизненных сил, жизненной энергии и просто дематериализации, то есть исчезновение вот этой самой плотности материальной. В отличие от такой сыновитой плотности директора тюрьмы, Цинцинат Це легок как лист, и у него длинные, но жидкие усы. Я, когда читаю вот этот фрагмент, я сразу вспоминаю Сальвадора Дали. Потому что Сальвадор Дали, ну, вообще такой эксцентричный, конечно, художник, да, но мне нравится, что ему он любил труды Фридриха Ницше, знаете ли, да? Но когда он увидел портрет Фридриха Ницше, он пришел просто в отчаяние. У Фридриха Ницше были пораженческие усы. Они у него были такие большие, объемные, они уходили сюда, куда-то ниже вот этой нижней губы. И это такие пораженческие усы. И он потом везде смотрел на портреты у Гюстава Флобера, который госпожу Бовари написал, пораженческие усы, у Гида Мопассана, которого считали, может быть, даже таким незаконнорожденным сыном Флобера, то уже пораженческие усы. И, конечно же, если бы он увидел вот эти вот, как у китайского мудреца, вот эти тоненькие, жиденькие, беленькие волоски усов Цинцината Це, он бы сказал «пораженческие усы». Так, кроме этих пораженческих усов, у него большие прозрачные глаза. Это нам нравится, да, потому что глаза, так сказать, это вот отражение души и так далее. Он носит башмаки, которые жмут его жене. Черный халат ему длинноват, и вообще он очень мал для взрослого мужчины. И отсутствие полной фамилии, она обозначена только буквой «С», это тоже указание на физическую немощь, и это тоже вот такой вот знак, который предсказывает не только продленную во времени общую энтропию героя, но и финальный ее аккорд – приговор и смертную казнь. Ну и, собственно говоря, уже пора поподробнее поведать о том, за что все-таки осудили Цинцинната С. Вот все жители этого города, а поскольку пространство этого города вот так вот замкнуто, то мы можем, исходя из модели романа «Антиутопия», сказать, что это некий город-государство. Вот все жители этого города-государства, в котором разворачиваются события, были прозрачными, то есть просматриваемыми, поддающимися тотальному контролю. Легкомысленная Цицилия Ц родила своего сына, как говорится в романе, от безвестного прохожего, которого Цинцинната Ц никогда не видел. Этот безвестный прохожий наделил своего будущего ребенка, как говорится в романе, некоторой особостью, непрозрачностью, которую еще в кроткой юности, когда еще никакого намека, ни на какой бунт, даже на метафизический не было, вот которую эту непрозрачность еще в кроткой юности мальчик научился скрывать, стараясь не попадать под прямые солнечные лучи. Он научился все-таки притворяться сквозистым. Такое слово определение, сквозистый, вот это вот что-то такое, знаете, холодоподобное, да. Он не пишет, он не может достигнуть состояния прозрачности, да, он не может обмануть всех окружающих, но хотя бы сквозистым, да, что нейтрализует чуть-чуть вот эту его темноту и материальную плотность. Итак, он научился притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов. Но стоило на мгновение забыться, не совсем так внимательно следить за собой, за поворотами хитро освещенных плоскостей души, как сразу поднималась тревога. И вот в тексте говорится о том, что в разгаре общих игр сверстники вдруг от него отпадали. Какой сильный глагол. Они вот как, знаете, тут дружили-дружили, а потом раз как умерли и отпали, да. Словно почуя, что ясность его взгляда до голубизна висков – лукавый отвод, и что в действительности Цинцинат непроницаем. Одноклассники говорили учителям о непрозрачности Цинцината. Он не сердился на доносчиков, но те умножались. И мужая становились страшны. В сущности, темный для них, он как будто был вырезан из кубической сажени ночи. Непроницаемый Цинцинат поворачивался туда-сюда, ловя лучи, с панической поспешностью стараясь так встать, чтобы казаться светопроводным. Вот я сейчас так вот стою, как раз по отношению к свету, чтобы скрыть свою темноту. А если бы я вот так вот встала, то тут бы и произошло изобличение меня или литературного героя. Это просто чтобы как бы вот, ну, понятно было. Итак, здесь вот возникает такая тема, которая была одной из ключевых тем в литературе 20 века. Ситуация бытия героя. Быть или казаться. Мало кто из литературных героев литературы 20 века мог позволить себе быть. Всем приходилось казаться. Всем приходилось играть какие-то роли, надевать на себя какие-то маски. И поэтому вот в этом романе, конечно же, Набоков примыкает к той традиции, которая разрабатывалась, к тематической традиции, которая разрабатывалась в литературе первой половины XX века. Но желание казаться светопроводным было тщетным, потому что изначально, с самого рождения, он был виноват в том, что он был непрозрачен. Как и Йозеф К., герой романа «Кафки процесс», Цинцинат Ц должен быть арестован и приговорен к смерти. Такова цена инаковости героя. В городе, где все были прозрачными и похожими друг на друга, просто не могло быть места иному, другому непрозрачному Цинцинату. И поэтому вопрос неизбежного наказания был только вопросом времени. Набоков вот таким образом расписывает время жизни своего героя. Он расписывает это как бы блоками, в которых выделяет одно или два наиболее важных события. Например, обращаясь к тексту, детство на загородных газонах. Играли в мяч, в свинью, в карамару, в чехарду, в малину и в тыч. Фраза вообще. Непонятно, во что играли, кое-что нашла. Играть в свинью – это карточная игра. Играть в карамару – это бильярдная игра с рикошетным таким ударом. В чехарду – это вот мы знаем, да, прыгать да, через друга. А вот что такое играть в малину – не знаю. А в тыч – это что-то такое по описанию, похожее на догонялки. Далее в тексте. Он был легок и ловок, но с ним не любили играть. Далее перечисляется возраст героя. 12, 13, 14. 15 лет было Цинценату, когда он начал работать в мастерской игрушек, куда был определен по причине малого роста. Далее, 19, 20, 21. Ну, просто перечисляются годы, потому что там ничего не меняется. Все было повторяющимся изо дня в день. Далее, 19, 20, 21. В 22 года он был переведен в детский сад учителем разряда F. Это самый нижайший учительский разряд. И он работал в дефективной школе с детьми такими болезненными. И, кстати говоря, потом туда же привели его сын и его дочь, которых его жена Марфенька, которая была блудливой такой вот женщиной. Она родила ему этих двух детей от разных мужчин. И это причиняло большие страдания Цинценату С. И они тоже были вот в этой школе. И тогда же, вот в 22 года, он женился на Марфеньке. Собственно говоря, его до 30 лет, его жизнь продолжалась таким же образом. Герои Набокова всегда имеют какое-то отношение к искусству или к тому, что можно с оговорками назвать искусством. Они играют в шахматы, ловят бабочек, собирают коллекции, делают мягкие игрушки, читают книги. В общем, определенным образом эстетически компенсируют какую-то другую свою недостаточность. Но мы помним, что вот у Томаса Манна, немецкого писателя, в 1897 году появился рассказ, который называется «Маленький господин Фридеман». Там почему маленький? Потому что он не вырос. Его нянька пьяная, пеленая, там в младенчестве уронила со стола, и как бы он вот не вырос таким, каким должен был вырасти. У него еще там горб появился, и он мало общался со своими сверстниками. И как бы вот компенсируя свое недостаточное общение с другими людьми, он много играл на скрипочке. И именно вот эта музыка помогала маленькому господину Фридеману относиться к этому миру и полагать, что мир относится к нему более или менее так вот доброжелательно. Набоков акцентирует читательское внимание на том, что в мастерской Цинценат долго бился над затейливыми пустяками. Вот, обращаю ваше внимание на затейливые пустяки. Этот герой обладает таким же терпением и усидчивостью, как и Грегор Замза, герой новеллы «Кавки превращения», который любил выпиливать что-либо лобзиком. А это, как известно, требует большого внимания, аккуратности и сосредоточенности. Хотя, по правде сказать, увлечение Грегора Замзы не совсем и творческое, поскольку выпиливает чаще всего по трафарету. А другое дело занятия Цинцената, вот эти затейливые пустяки. Он делал мягких кукол для школьниц. Обращаясь к тексту. Тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, такой просветительские куклы. Маленький волосатый Пушкин в бекеше. Кстати, кто-нибудь из вас сейчас может сразу с разбегу сказать, что такое бекеша? Я по первости думала, что это что-то вроде папахи. Ничуть не бывало. Это такой венгерского происхождения тулупчик с таким воротничком-стоечкой. Вот тут с таким вот оформлением меховым, меховыми карманами. И тут с оторочкой. Потом как бы вот наша армия советская на вооружение взяла, ну, в качестве прообраза своего военного тулупа такого. Это вот из бекеши выросло. Поэтому иногда надо все-таки перепроверять. А то думаешь, что это как бы папаха, а оно совсем как бы другое, да? Итак, оттуда был маленький волосатый Пушкин в бекеше и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне, и множество других. Например, застегнутый на все пуговки Добролюбов в очках без стекол. Что за кощунство, может сказать такой бдительный читатель? Ну, кощунства нет. Потому что это художественный прием, который Набоков нарочито, в гротескной форме вводит в роман для того, чтобы обнаружить у читателя, нарушить у читателя инерцию восприятия определенных образов и явлений. И надо иметь более объективное суждение о взглядах Набокова на литературу, и для того, чтобы как бы иметь эти взгляды, надо заглянуть вот в его лекции по русской и зарубежной литературе. И тогда мы с оговорками, опять же, со всеми реверансами, можем попытаться говорить о Набокове, используя его понятийный аппарат, то есть говорить о Набокове, используя язык самого Набокова. Вот, чтобы вы все-таки не считали это кощунством, я хочу еще один пример привести из Хармса, теперь уже из Даниила Ивановича Хармса, настоящая фамилия которого Ювачев, он тоже житель Петербурга, как и Набоков до эмиграции. У него есть крохотная пьеса под названием «Пушкин и Гоголь», которую традиционно включают в цикл «Миниатюр случаи» или «Литературные анекдоты». Ну, я ее приведу почти полностью, потому что она занимает вот столько вот места в книжечке небольшого формата. Итак, Пушкин и Гоголь. Гоголь, в скобочках, авторские ремарки. Падает из-за кулис на сцене и смирно лежит. Пушкин выходит, спотыкается об Гоголя и падает. Вы черт, не как от Гоголя. Гоголь поднимается, мерзопакость какая, отдохнуть не дадут. Идет, спотыкается об Пушкина и падает. Не как от Пушкина спотыкнулся. Пушкин поднимается, минуту покоя. Идет, спотыкается об Гоголя и падает. Вы черт, не как опять об Гоголя. Гоголь поднимается, вечно во всем помеха. Идет, спотыкается об Пушкина и падает. Вот мерзопакость опять об Пушкина. Пушкин поднимается, хулиганство, сплошное хулиганство. Идет, спотыкается об Гоголя и падает. Вот черт, опять об Гоголя. Ну и вот это вот повторяется, повторяется. Пушкин, поднимаясь, вот черт, идет, спотыкается об Гоголя и падает за кулисы. Об Гоголя. Гоголь, поднимаясь, мерзопакость, уходит за кулисы. И за сцены слышен голос Гоголя. Об Пушкина. Ну, спасибо, что дослушали до конца. Вот. И предлагаю все-таки попробовать не сердиться. Не сердиться. Потому что, ну, я представляю, как во времена Хармса это выводило и бесило литературных критиков. Было чего, как бы им взбеситься, да. Но я все-таки предлагаю на эту пьеску Хармса взглянуть не на как поругание сакральных фигур отечественной литературы, а такое вот странное, на первый взгляд абсурдное, но все-таки слово в защиту литературы. Настойчиво повторяемый здесь мотив падения сейчас уже о многом говорит просвещенному читателю, да и о судьбе нашей литературы в 1934 году, да и о судьбе самого Даниила Ивановича Хармса, который умер в феврале 1942 года в тюремной больнице. Ну и если не предвзято, а вот так вот по-читательски доброжелательно взглянуть на произведение Хармса, то мы увидим, что большинство героев его произведений, как и Цинциннат в Це, живет в атмосфере странного произвола. Они всего боятся, их кто-то преследует даже во сне, они теряют свои немногочисленные нужные в быту вещи, их бьют, ими манипулируют, лишают жилья. Они хотели бы, чтобы эти ситуации были для них оптическим обманом. У Хармса даже есть такой потрясающий рассказ, который так и называется «Оптический обман». Там про мужчину, который надевает очки, смотрит на дерево и, так сказать, видит, что там сидит какой-то мужик. Он снимает очки и не видит этого мужика, который сидит на дереве. Он снова надевает очки и видит этого мужика. Он снова снимает и не видит его. Он снимает свои очки и приказывает себе воспринимать это как оптический обман. Потому что он боится, да. Или вот эта ситуация про милиционера, да, который сидит за кустом и наблюдает за человеком, который идет по дороге, а потом уже там милиционер идет по дороге, а человек сидит за кустом и смотрит, как милиционер идет, а потом уже там вообще куст с милиционером идут по дороге, а этот... То есть вот это вот, знаете, вот что-то такое, вот атмосфера странного произвола. Так. Ну, они хотели бы считать эти ситуации оптическим обманом, но им это не удается, потому что реальность слишком плотная, материальная, пугающе близка и наступательна, чтобы отменить ее только одним усилием мысли. Герои Хармса, как герои Кафки, Замятина, Хаксли, Оруэлла и как Цинциннат в Це, они заложники системы, которая любит оперировать большими числами, не принимая в расчет отдельно взятую человеческую единицу и не упуская случая распылить эту единицу, низвести ее до нуля. Вот этот глагол «распылить» является ключевым глаголом в романе австрийского писателя Артура Кёстлера «Слепящая тьма», потому что там был такой некий герой Николай Залманович Рубашов, который был членом партии, и которого партия, потом усомнившись в его искренности, решила распылить, то есть что? Расстрелять. Набоков наделяет своего героя страстью к чтению. По вечерам Цинциннат упивается странными книгами под ленивый пленительный плеск мелкой воды в плавучей библиотеке доктора Синёкова, утонувшего как раз в том месте городской речки. Весь контекст воссозданного в романе городского пейзажа бормотание цепей, плеск, оранжевые абажурчики на галерейке. Кстати, суффиксы вот эти уменьшительные любят, но они не спасают. Все равно чувствуется такая вот трагическая какая-то обстановка. Черная паутина высокого моста, пробегающие огоньки – все это свидетельствует о размеренной, неторопливой, унылой жизни какого-нибудь условного русского города. В этом городе есть река Стропь, пруды, тамарины сады, в нем издается местная газета «Листок» с таким ласковым названием «Доброе утречко» и более серьезный печатный орган, который называется «Голос публики». Бродя по городу, Цинциннат видит тень крепости, в которой он потом и окажется, стены одинаковых домов, сразу вспоминаем Томаса Мора, его утопию, там было 54 года в этом островном государстве, и чтобы узнать особенности всех 54 городов, можно было бы побывать в одном, и они везде все было одинаково, и можно было получить вот по этому принципу одинаковости представление о том, что другие 53 года представляли. И так стены одинаковых домов, электрические вагонетки, знакомую статую поэта, прорытые каналы, фиксируют название улиц: Матюхинская, Телеграфная, Второй бульвар. С одной стороны, это может быть любой русский провинциальный город, а с другой стороны, есть детали, которые отсылают к образу Петербурга, а еще точнее к Васильевскому острову. Остановимся на том, что это просто город. Город вообще, о сущности которого так тонко говорит Борис Пастернак. Исполнен город безразличия к несовершенствам бытия. Изобразил же Кафка в романе «Замок» некую деревню вообще, а Джойс в романе «Улисс» художественно воплотил в образе конкретного города Дублина идею города вообще. Блуждание Цинцинната Цэ по городу можно воспринимать как символическое блуждание по лабиринтам жизни. Ну, мой интерес к роману Набокова «Приглашение на казнь» обусловлен еще и тем, что в нем органически соединяются обе писательские установки – этическая и эстетическая. Набокова все время упрекали в том, что у него этики мало, что он ближе к зарубежным писателям, и что в нем преобладает вот эта доминанта эстетическая. Таковая же доминанта, например, есть и у Джойса, и у Марселя Пруста. И вот эта вот эстетическая установка проявляется себя, ну, если можно так сказать, в повышенной, не буду говорить гипертрофированной, просто в повышенной литературности, то есть в очень высоком уровне художественности. И вот эта повышенная литературность, в свою очередь, заявляет о себе через игровое начало, свойственное набоковской поэтике. Элемент игры, который введен Набоковым в русский роман в таком масштабе, в котором он дотоле не значился, замечает Виктор Ерофеев, способствовал и будет способствовать расширению нашего узкого взгляда на мир и способствовать раскрепощению слова. К числу приемов, наиболее часто используемых Набоковым, относятся следующие. Цитатность, которая имеет целью нарушить у читателя инерцию восприятия текста. Многочисленные скобки, скобки, скобки. Конечно же, Набоков – диктатор в тексте. И вот его авторское присутствие, оно как раз вот фиксируется в этих многочисленных скобках. Далее, уподобление реальности художественному тексту, реминисценции, пародийные перелицовки, введение в текст узнаваемо повторяющихся авторских атрибутов, ну, как узнают Набокова, бабочки, шахматы, велосипед, и, не дай бог, еще слово «какао» встретится, о, это, конечно же, Набоков, да. Далее, такие элементы поэтики романа, как название, эпиграф, первая фраза и имя главного героя занимают очень сильную такую позицию. Ну, вот этот уровень, высокий уровень художественности, он как раз уже проявляет себя с первого очень сильного знака текста. Это название романа «Приглашение на казнь». Не вдаваясь в какие-то в тонкости филологических изысканий, скажу, что на этом как бы вот на описании этого момента как бы вот собаку съели. Многие исследователи, им очень нравится анализировать именно эту сильную такую начальную часть произведения. Версии разные. Ну, например, считают, что в названии своего романа «Приглашение на казнь» Набоков позаимствовал сюжетную линию из стихотворения французского поэта Шарля Бодлера. У него есть большое такое стихотворение, поэма, которое называется «Приглашение к путешествию». И там есть такой рефрен, повтор. «Там красота, там гармоничный строй, там сладострастие, роскошь и покой». Ну, это действительно находит подтверждение в тексте романа, потому что такая пространственная, ориентировка романа, она выдержана в этом противопоставлении двух понятий «тут» и «там». Обращаюсь к тексту. «Тупое тут. Темная тюрьма, в которой заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит. Там неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд. Там на воле гуляют умученные тут чудаки. Там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, что соприкоснулись бы любые два узора на нем. Там оригинал тех садов, где мы тут бродили, ну и так далее, и так далее». Противопоставление художественных пространств в романе «Приглашение на казнь» очень напоминает те страницы романа Достоевского «Преступление и наказание», на которых он описывает разные части Петербурга. Как известно, образ Петербурга в романе Достоевского чаще всего дан восприятие Родиона Раскольникова. пространство Петербурга как раз и тесно связано с маршрутами главного героя. Некоторые названия даны в усеченном варианте и мало что говорят сегодняшнему читателю. Но в романе у Достоевского есть и узнаваемые места Петербурга. Это Нева, Малая Нева, Васильевский остров, Сенная площадь, Летний сад, Марсово поле. Правда, все эти хорошо известные места остаются на втором плане. И Родион Раскольников смотрит на них издалека точно так же, как Цинциннат Ц из своего мрачного тут в радующее глаз пространство там. Раскольников словно бы скользит поверхностным взглядом по этим известным местам, словно понимая, что это не его места. Он иногда забредает сюда, чтобы получить приятные ощущения. Здесь зелень, свежесть, дачи, террасы и цветы, которыми Раскольников хочет любоваться до бесконечности. Но в этом мире он чувствует себя чужим и отторгнутым. То же самое ощущает и Цинциннат Ц, совершая после оглашения приговора воображаемое мысленное путешествие к своему дому. Ну и можно найти еще как бы один дополнительный источник к формированию названия этого романа. Это тоже Шарль Бодлер. У него есть сонет, который называется «На картину Тассо в темнице Эжена Делакруа». То есть речь идет о французском художнике-романтике Эжене Делакруа, который написал картину «Тассо в темнице». А Торквато Тассо – это итальянский поэт эпохи Возрождения, колоритный такой мужчина в богатом таком одеянии. И Делакруа изобразил его с таким пронзительным, почти врубелевским, демоническим таким вот взглядом, с листками бумаги, в такой вот одежде, потрепанной, но некогда такой богатой. И так он пишет в этой поэме, в этом сонете Бодлера есть такие строчки. «Поэт в тюрьме, больной, небритый, изможденный, топча ногой листки поэмы нерожденной, сидит в отчаянии, как в бездну вся дрожа, по страшной лестнице скользит его душа». Вот этот образ чистого листа бумаги, который пытается заполнить Цинциннат Ц, он постоянно как бы возникает на страницах романа, но он чувствует уже и как бы невозможность писать. Он пишет, старается проговорить фразы рубленые, как много многоточий в конце предложений Набокова, и как любит Набоков тире, знак тире, не такого обычного, как в современных книгах тире, а чуть-чуть побольше. Это такой уже знак умолчания, это уже авторская такая недоговоренность, это некое недоверие к слову, это зрительно он уже заполняет, как бы проявляет вот это вот недоверие к слову. Вот такое пристрастное, может быть, использование текстов Бодлера, оно вполне может быть оправданным, если мы узнаем, а про это пишут, что в период с 1922 по 1932 год Набоков активно переводил разных зарубежных поэтов: Брука, Теннисона, Йеца, Байрона, Китса, Шекспира, Гёте. Из французских поэтов он переводил Рансара, Верлена, Рембо, Бодлера, Мюссе, Сюпервьеля. Ну и, конечно же, он был великим мистификатором, он всегда как бы еще брал фрагменты из одного как бы названия какого-то произведения, разделял его и дарил двум разным своим произведениям. Один исследователь Тименчик полагает, что возможным источником названия этого романа является сочинение немецкого композитора Карла Вебера «Приглашение на вальс», которое Набоков волей своей взял, разделил пополам и подарил двум разным произведениям: роману «Приглашение на казнь» и пьесе «Изобретение вальса». Только вот музыкальный жанр вальс в названии пьесы у Набокова пишется с большой буквы. Это фамилия изобретателя вальс, такая поэтическая, музыкальная, танцевальная фамилия, который изобрел страшный аппарат «Телемор», который может убивать людей на расстоянии. То есть это как бы еще один возможный такой вот источник для названия этого романа. Полностью название романа звучит в рассказе Набокова «Облако, башня и озеро». Рассказ этот был опубликован в 1937 году, и в нем герой, который попадает в ситуацию, когда он уже не может по личному усмотрению распоряжаться ни своими вещами, ни своим временем, ни своими желаниями, отчаянно восклицает: да это просто какое-то приглашение на казнь. Ну, это как раз вот прием такой авторской самоцитации. Конечно же, здесь есть элемент преступления и наказания. Это, конечно же, привет от Федора Михайловича Достоевского. Набоков страшно не любил, когда его сравнивали так или иначе с Достоевским. Просто ершился все время так. Но вот Шаховская отмечает, что оба писателя были одержимы по-разному. Пламенному исступлению Достоевского отвечает ледяная бесстрастность Набокова. Но ведь и лед жжет. Пошлый черт Ивана Карамазова все-таки сродни мсье Пьеру, директору тюрьмы, хотя и в другом регистре, а любовь к деталям, появляющейся у Набокова всюду и имеющейся у Достоевского, а девочки, соблазнительницы и жертвы, и, наконец, еще одна общность, тема двойников. Ну вот меня, например, как читателя поражают два факта из жизни Набокова. Первый. Незадолго до отплытия из Европы в Соединенные Штаты Америки, это произошло в мае 1940 года, Набоков посылает письма многим своим корреспондентам, знакомым издателям, знакомые по эмиграции, и просит их по возможности вернуть ему его письма. Вот Шаховская полагает, что Набоков мог сожалеть о том, что в некоторых из этих писем он был предельно откровенным. Второй факт, который немного, так сказать, вот поражает. Набоков сжигал, уничтожал все свои черновики, чтобы после его смерти исследователи не распутали бы тайны создания его литературных узоров. Он не хотел, чтобы кто-либо через посредство этих черновиков сразу бы нашел под истоки его многочисленных литературных, чаще всего скрытых, иногда полускрытых аллюзий и намеков. Но это еще одна из сторон той натуры, которую знакомы его по эмиграции называли так по-латыни «Solus Rex» – «Одинокий король». Ну вот как-то у него с писательской эмиграцией не очень случилось. Куприн недоброжелательно о нем отзывался, Бунин так раздражался в сторону Набокова. Да и Набоков не сильно как бы там делал реверансы в сторону других пишущих людей, а вот так один, как гордый корабль, шел к тем целям, которые он перед собой ставил. Может быть, сюда можно отнести еще третий факт, который вызывает определенное недоумение как у исследователей, так и у читателей. Презрительное отношение Набокова к Фрейду. Каждый любой случай он у этого Фрейда так поминал в суе, так сказать, и негативно о нем отзывался. Отрицание факта знакомства с произведениями Кафки. И, как мы уже говорили, вот такая его устойчивая нелюбовь к Достоевскому. Просто вот так вот воспринимал эти параллели. И все же, если посмотреть на эти факты, как это предлагает очень хороший наш отечественный исследователь Виктор Николаевич Топоров, посмотреть наоборот, и тогда мы будем иметь не только факт отрицания Фрейда, Кафки и Достоевского, но и факт столь нежеланного для Набокова, но фактически имеющегося сближения. Речь идет о так называемых топосах, общих местах литературы. От этого никуда не деться, поэтому вот эти вот параллели, они так или иначе, они идут от текста, и текст, как бы, текст перед нами, он порождает смыслы, говорит Умберто Эко, и как бы это вызывает у исследователей, у читателей эти параллели. Ну, собственно, вот такие небольшие наблюдения вытекают из названия романа «Приглашение на казнь». И он выявляет одно из свойств набоковской поэтики – возможность двойственного, тройственного, то есть множественного толкования. И тут, конечно же, возникает вот так вот большая роль читателя, потому что каждый читатель, который берет в руки книгу любого писателя, а Набокова в особенности, он там вычитывает как бы свое. И Набоков, конечно, такой автор, который не за просто так щедро рассыпает детали. У него все детали, как и у Кафки, они не проходные, а они вот такие семантические, как бы образно значимые. Поэтому вот это требует как бы культуры чтения. Нельзя сказать, что Набоков легкий автор, и его как бы вот так вот. Можно, конечно, прочитать в поезде или даже вот в автобусе и оставить там билетик, как бы на память о том, что ты где-то там в транспорте читал, да, Набокова. Но это все уйдет в никуда. Это надо читать под лампой, в ночи, с карандашом или еще лучше с ручкой, если книжка ваша, и вот там вообще как бы все фиксировать. Все фиксировать. А когда будете перечитывать, вы там еще другое как бы найдете. Ну, конечно же, приемы, которые использует Набоков как писатель, они как раз и создают вот этот очень высокий уровень художественности. Собственно говоря, уже из названия вытекают основные темы романа. Это мир как тюрьма, тема палача, жертвы, тема театра, снов, пошлости, тема борьбы с традицией, утраты памяти, знаний изначального рая, тема творчества, тема реального и воображаемого и многие другие. Вот Набоков в каждом своем произведении добивался, стремился к тому, чтобы добиться целостности, не мастерства, а целостности произведения. И вот эта вот как бы целостность произведения, по его разумению, она возникала из искусности, из искусства как бы соразмерного вот этого внутреннего узора текста. И вот как бы вторым таким знаком из этого узора романа «Приглашение на казнь» является эпиграф. Ну тут такая ловушка, я как бы особо на этом не буду останавливаться, эти такие, знаете, тихие филологические радости. Мне-то это, конечно, как бы вот нравится, потому что эпиграф написан по-французски, фамилия автора француза, некий Пьер де Лаланд, указан его труд, рассуждение о тенях, и, значит, по-французски этот эпиграф звучит так: «Comment vous se croyez, nous croyons mortels». А дальше фишка начинается вот в чем. Я представляю, какие трудности испытывали переводчики, переводя эти две строчки из этого самого Пьера де Лаланда на русский язык. Основная трудность возникает в том, что одни вместо французского слова «фу» выбирали слово «безумец». Да? «Безумец». Как безумец верит, что он Бог, так мы верим, что мы смертны. А другие, вот это французское слово «фу» использовали в качестве эквивалента русское слово «сумасшедший». И уже объективно, так вот ретроспективно после прочтения романа, я думаю, что в большей степени правы те, которые все-таки использовали слово «сумасшедший», потому что слово «безумец» оно предполагает путь как бы от вот какой-то мудрости к безумию, да, снисхождение вот такое, да. А сенсация для жителей города, он был вот таким городским сумасшедшим, да, городским сумасшедшим. Но свой перевод эпиграфа дает Шаховская, он мне больше всего нравится. Как сумасшедший верит, что он Бог, мы верим, что мы смертны. Ну а дальше как бы вот еще очередную такую пощечину от Набокова получаем, чтобы сильно не зазнавали, что нам удалось что-то там по-французски понять. Он в автобиографической книге «Другие берега» говорит о том, что Пьер де Лаланд – это печальный, сумасбродный, мудрый, остроумный, волшебный и во всех отношениях восхитительный писатель, которого я выдумал. И вот тут, ну просто вот вообще такой поддых. Только ты вот раскуражился, думаешь, проникаюсь вообще, понимаю, так тонко понимаю. Оказывается, ничего не понимаешь. Тебя водят за нос, и ты на время утратил читательскую бдительность, и тебе вот опять как бы напомнили. Ну, выдумать-то он, конечно, этого автора выдумал, но он все-таки все это сконструировал, потому что вот этот выдуманный де Лаланд так сконструировал вот это свое высказывание, что это очень крепко укоренено в традициях афористической французской литературы, и мы знаем имена писателей афористов, это Паскаль, Ларош-Фуко, Лабрюйер. И конструируя свой эпиграф, Набоков разрушает как стандарт мышления, так и стандарт восприятия. Ну и очевидно, что этот эпиграф, вот как сумасшедшие верят, что он Бог, мы верим в то, что мы смертны, он связан семантически с образом тени, призрака, фантома, смерти и казни. Ну и, конечно же, визитная карточка этого романа – это имя героя. Боже мой, вот еще ничего не знаю, как оно возникло, это имя. Его уже любишь, ему уже сопереживаешь. Оно такое, знаете, вот есть на коробках, в которых холодильники перевозят, и стекло написанное французское слово «фражиль», хрупкое, да? Вот имя Цинцинат, оно такое вот фражильное, оно хрупкое, оно такое звенящее, оно такое вот-вот-вот разобьется. И понятно, что оно разбивается, потому что после такого длинного-длинного имени идет вот одна буква «С» от фамилии. И есть как бы разные трактовки этого имени. Жена Марфенька, которая вообще все время посмотрела в сторону других мужчин, она когда шла на рынок, за ней следовал какой-нибудь брюнет. Когда шла она с корзинкой полной еды, за ней уже шел какой-то блондин. Да? И она приходила и вот так вот кутаясь в шаль говорила: «Марфенька опять это делала». И Цинцинация плакал и страдал. И она все время над ним вот так вот как-то называлась. Это еще как бы дополнительное такое, никакое вот одиночество этого героя. Одиночество этого героя. Когда она приходит вместе со своей многочисленной родней, которые не любят этого Цинцината, они приходят в камеру. Это как бы дополнительная такая пьеса. Она его называет Цинцин на китайский лад. Может быть, вот в этом имени Цинцинат и как раз и заложен вариант по-французски Китай Шин, по-английски Чайна мы знаем. Вот где-то между этим. Ну, во всяком случае, вот такое что-то, хрупкость какая-то такая, фарфоровость этого имени, она она присутствует, она присутствует. Но вот есть еще как бы один вариант имени, я думаю, это ближе к Набокову. В Древнем Риме был некий такой патриций консул, диктатор по имени. Оцените имя. Цинцинат Луций Квинкций. И вот об этом Цинцинате Луции Квинкции рассказывают Тит Ливий и другие римские историки, и он был образцом скромности, просто вообще доблести, верности гражданскому долгу. То есть это вот такой достойный антипод Цинцинату Це, которого судят за гносеологическую гнусность. За гносеологическую гнусность. Есть, конечно, еще один возможный источник. Это американский город Цинцинати, что в штате Огайо. Но здесь нет никаких эстетических зацепок, а для Набокова игра со словом всегда важна была, в игре со словом важен был вот этот вот эстетический момент, поэтому город Цинциннати отвергаем, отвергаем. Ну и, конечно же, такое сильное первое предложение. Сообразно с законом Цинциннату Це объявили смертный приговор шепотом. Сообразно с законом Цинциннату Це объявили смертный приговор шепотом. Ну, в этой фразе мы сразу видим несколько ключевых для этого романа и других произведений Набокова тем. И вообще, надо сказать, что вот если с грамматической точки зрения подойти, вот существительные глагольные ряды, глаголы и определения, то сначала в романе преобладают существительные. Набоков, так же, как и Марсель Пруст, он очень любит поименовать мир. Герой знает, что через какое-то время он умрет, его казнят. И поэтому ему очень важно держаться в этом мире. Он вспоминает, он поименовывает этот мир. Сады, дорожки, телеги, женщины, базар. А вот глагольные ряды, то есть он сам-то действий никаких не производит. Действие его носит какой-то механистический характер. Также механистический характер носит действие всего, и живого, и неживого. Там паук, официальный друг заключенных, это не живой паук, это паук сделанный, тоже как игрушка. И приходит тюремщик, которого зовут Родриго, иногда Родриго Иванович, и он кормит этого паука и скармливает бабочек. И, конечно, герой, как Цинциннат Це, как и Набоков, смотрит, как пропадают в утробе этого механического паука живые бабочки. Цинциннат Це всегда расстраивается от того, что нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке. Это так важно. Нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке. Ну, вспоминаем, конечно же, и Сент-Экзюпери, замечательную его философскую сказку «Маленький принц». Помните, как он рисовал удава, который проглотил слона, а взрослые говорили, ну какой тут удав, это шляпа, это просто шляпа. И когда он встретился с летчиком, самолет которого потерпел аварию, и услышал слова «Нарисуй мне, пожалуйста, барашка», он попробовал ему нарисовать вот этот свой любимый рисунок с детских пор, вот этого самого удава, который проглотил слона, и этот маленький принц сказал: «Нет, не надо мне удава, который проглотил слона, нарисуй мне барашка». И тогда летчик посмотрел, да кто же это? Это был человек, который говорил с ним на одном языке. Ну и, конечно, Селлинджер и его герой Холден Колфилд, герой романа «Над пропастью во ржи», когда ехал в такси по Нью-Йорку и задавал вопрос таксистам о том, а что, куда деваются утки, когда центральный пруд замерзает, и все приходили в бешенство. И никто не мог ему сказать по-человечески, что они куда-то там улетают. А им казалось, что этот юноша, которому там 16, начало 17 лет, он задает просто какой-то дурацкий вопрос, глупый вопрос. А это поиски, как бы вот это кодовый вопрос, это поиски языка, поиск человека, который говорит на одном языке. И, конечно же, длинное имя этого героя и усеченная такая фамилия, это тоже как бы знак того, что герой на пути к выходу из этой несущественной такой вот жизни, которая его отторгает и не принимает. Опять же, ближайший такой вот автор, у которого этот прием наблюдаем, это Франц Кафка. Потому что в романе «Америка» у героя имеет полные выходные данные. Его зовут Карл Росман. В романе «Процесс» героя зовут Йозеф, от фамилии остается только буква «К». А в романе «Замок» мы вообще имеем что-то такое странное. Указание на профессию, землемер и К. Что кроется за этой буквой К, непонятно. Но вот этот вот процесс как бы вот угасания, дематериализации героя, ухода из этой реальной жизни, он у писателей намечен. Ну и в завершение, как бы, что могу сказать? Печальный, конечно, роман. Если, например, Альбер Камю, французский романист, один из представителей такого серьезного литературно-философского направления, как экзистенциализм, большой любитель творчества Достоевского, он читал Достоевского, конечно, в переводе на французский язык с 16 лет и ставил в лицее по подростку пьесу по Достоевскому. Единственный портрет, который висел в его кабинете, это был Достоевский. И Альбер Камю, как экзистенциалист, очень любил читать Кафку. И он написал замечательную статью «Надежда и абсурд» в произведениях Кафки. То вот единственный такой вот оптимистический, чуть-чуть утешающий сострадательного читателя момент в романе – это финал. То есть вот процесс декапитации, усекновения головы произошел, но Цинциннат все успевает увидеть, и здесь автор не указывает, добавочный или первый, наверное, это тот бдительный, так вот такой все регистрирующий, все фиксирующий, добавочный Цинциннат. Он видит, что весь этот мир рушится, сдвинулись горы, поехала как-то куда-то, подпрыгнула дорога, подпрыгнули эти горы, все разрушается, помост пошатнулся, вот, и палач куда-то там опрокинулся с помоста. И тогда он пошел в ту сторону, пишет Набоков, где, как ему казалось, он найдет сущности, похожие на себя. То есть вот он единственный персонаж в этом романе, в котором по Набокову есть вот эта такая большая составляющая человеческого начала, он все-таки идет от своего такого робкого, застенчивого, негероического «я», он идет в сторону других людей. Конечно, мы можем сказать, ну чего ж так, жалко ведь. Мог бы финал другой автор придумать, но, как написал много лет тому назад один абитуриент, на то оно и авторская воля. Я думаю, что такой вот финал, конечно, он соответствует той рамочной конструкции, которая выдержана в этом романе. Здесь все знаки текста, о которых мы поговорили, они работают на то, чтобы вот начало, вот этот сырой шепот и приговор, чтобы они соотнеслись все-таки с помостом и с казнью. Все.